после ужина.
Добрый октябрьский вечер. Добрый. В эфире программа «Спорт после ужина», в которой вы точно не узнаете про подольского душегуба, инфляцию и бомбежки в любой точке мира, а узнаете вы про спорт. В данном случае вы узнаете это от моего гостя, многолетнего пресс-атташе сборной России, телекомментатора, писателя Ильи Казакова. Добрый вечер, Илья.
Привет, Жень. Привет. Аудитория даже горло от волнения схватила.
Да, спорт после ужина накладывает ответственность.
Ну, смотря какой ужин был.
Ну, давай не будем откладывать долгий ящик. И начнем мы, ну, на мой взгляд, с одной из самых интересных твоих граней, ипостаси. Это многолетний, многоматчевый пресс-атташе сборной России. Сколько у тебя, сборной России по футболу, сколько у тебя матчей?
100. А у нас с Александром Бородюком даже вот такой клуб 100 образовался. Это люди, которые, ну, один был тренером, а другой работал пресс-атташе на протяжении 100 матчей. И после этого именно на этой цифре национальную сборную покинул. Поэтому подожди, вот мы вдвоем в клубе 100.
Это какой-то флажок упал на часах, вот 100 протикало и сказали: все, Илья, до свидания, хватит. Дай другим посидеть.
Ну, это попало на серьезные перемены в нашем институте Российского футбольного союза. Смена президента, смена главного тренера. И у меня был разговор с гендиректором РФС Александром Малаевым и вице-президентом РФС, исполняющим обязанности тогда президента Никитой Симоняном. Я приехал в РФС, прекрасно знакомые тебе люди, Жень, заслуживающие всякого внимания и уважения. Поговорили, Саша сказал, Алаев, что он расстался за последнюю неделю примерно с 30 сотрудниками, и ни с кем не было такого грустного и, ну, какого-то болезненного расставания, как со мной. Сказали, что ко мне нет никаких вопросов как к профессионалу и вдвойне как к человеку. Я понял, что это, ну, после этих слов действительно это вот абсолютно точная причина. Поблагодарил, сказал: да, всегда буду болеть за сборную, лично вам желаю удачи.
Мы забыли сказать нашим слушателям совсем, что телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Можно отправлять смски на короткий номер 2420, не забывая предпослать их буквами РКП. Ждем ваших вопросов. Вот, а продолжаем про теплые слова, которые волею судеб мне довелось услышать 3 месяцами ранее. Вот, я не знаю, какие слова слышали другие 28 уволенных сотрудников, но вот мы с тобой слышали именно их. Ну, наверное, так совпало. Илья, скажи, пожалуйста.
Я могу сказать, Жень, да, что я очень рад и горд оказаться в такой компании.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, я ответ знаю, но пусть его узнают наши слушатели. Сборной сейчас нет пресс-атташе.
Ну, условно нет. Президент РФС и министр спорта Виталий Мутко, отвечая на один из вопросов коллег, вот не помню, то ли из Эрспорта, то ли из ТАСа, сказал, что есть Игорь Владимиров, который прекрасно с этими функциями справляется, и сказал, что 13 октября будет презентовано новое штатное расписание РФС. Как я понимаю, Игорь остается в этом амплуа под текущий момент, и я, честно говоря, очень этому рад, потому что, ну, мне кажется, Игорь – это тот человек, который вот на месте долгие годы абсолютно бескорыстно, увлеченно служит футболу, как бы высокопарно это ни прозвучало. Он очень надежный, очень хороший человек, который никогда не был на первом плане. И я боялся, что вот под новые преобразования его куда-то глубоко в сторону заметут. Благо, что такая вроде возможность существовала. Но он остался. И я думаю, ну, практически всем нам, спортивным, футбольным журналистам, когда приходится какие-то вопросы через Игоря решать, мы чувствуем себя достаточно спокойно.
Подпишусь под словами об Игоре, но у меня родилось сразу 2 вопроса. Первый. У тебя есть ответ, за что тебя убрали? Был ли дебош за границей? Не знаю, была ли аморалка жесткая? Что случилось?
Хотелось бы, да, но этого не было. Да, ты знаешь, я этот вопрос не задавал, потому что, ну, этот вопрос он приводит либо к каким-то странным и зачастую, ну, резко ухудшившимся отношениям между людьми, а во-вторых, ну, та форма договора, которую я имел, я не был штатным сотрудником, я был привлеченным, как это принято говорить, специалистом, она подразумевала возможность расторжения контракта в любой момент. У меня абсолютно нет никакой ни обиды, ни боли, да, ну, поставили перед фактом, что со мной хотят расстаться время, в течение которого я работал в Российском футбольном союзе в роли пресс-атташе сборной, оно закончилось. Я абсолютно спокойно, с уважением это решение принял. Еще раз скажу, я всем удачи пожелал, как наш еще один общий с тобой приятель, известный спортивный психолог Вадим Гущин мне написал, узнав о случившемся, когда я там какие-то отдельные истории у себя на страничке в Фейсбуке рассказывал, как я с ребятами общаюсь, со Слуцким, не только со Слуцким, с другими людьми из штаба. Вот, он сказал, мне приятно, что ты себя из сборной не уволил. Это не совсем так. Сегодня я никакого отношения к сборной России, кроме воспоминаний, не имею, еще как болельщик. Вот, но это расставание не было каким-то болезненным, как развод. Ну, если нет, то нет.
Ну, это в нашем футболе случается. Вот фактически не так давно тренер Виктор Гончаренко поступил с президентом Урала Григорием Ивановым точно так же. Поставил перед фактом, и у Григория Иванова не осталось ни обиды, ни боли, ни непонимания, что для меня странно, честно говоря. Я бы заинтересовался. Ребята, а что я вам плохого сделал-то? За что вы меня убираете? И за что тренер покидает клуб? Ну, дело твое. Второй вопрос. Нет ли обиды, связанной с другим? Если ты работал 100 матчей и теперь ушел, и пресс-атташе нового нет, не значит ли это, что должность как бы твоей не нужна была?
Но это не так, потому что Игорь, по сути, является пресс-атташе сборной. Вообще, вот что такое пресс-атташе сборной в плане официальной какой-то должности? Такой вопрос достаточно спорный, да? Есть человек, мне кажется, человек гораздо важнее, чем какая-то табличка на кабинете. И еще раз скажу, вот то, что делает Игорь сейчас, мне кажется, это никаких сомнений, скандалов, каких-то негативных реакций не вызывает. По крайней мере, я от коллег этого не слышал.
Незаменимые есть, понятно. Ну, расскажи, пожалуйста, тогда, какие обязанности твои были-то вообще? В чем они заключались?
Я думаю, ты частично это видел на том выездном матче, который, по иронии судьбы, у тебя был единственным в Российском футбольном союзе, в Черногории. Но это был тот матч, воспоминания о котором и эмоции, с которого на добрый десяток, а то и 20-30 других хватит. Обязанности были, я бы сказал так, административно-менеджерские, в том, что касалось коммуникации между командой и прессой, между прессой и командой и главным тренером. При Фабио Капелло это было достаточно просто и четко ограничено теми желаниями, которые Фабио высказал с самого начала. Два человека ежедневно из сборной шли общаться с журналистами. Капелло с самого начала показал, что он этому придает очень большое значение. Это либо смешанная зона после тренировок и матч, либо это пресс-конференция тренера и капитана. И какие-то интервью Фабио Капелло, которые время от времени он давал журналистам.
Извини, обязательно продолжим после рекламы.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Да, спорт после ужина. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Задавайте вопросы, шлите смс на короткий номер 2420 с пометкой РКП. В гостях у меня Илья Казаков, уже представлен мной в первой части программы. Пока шла реклама, подоспело сенсационное заявление. Валерий Карпин, двоеточие. Армавирская торпеда была лучше Тюмени и в первом тайме, и во втором. Жаль, что Тюмень об этом не знала и выиграла торпеда 1-0. Что, к сожалению, далеко не сенсация. Илья, мы продолжаем про сборную. Затрагиваем, как всегда, только животрепещущие темы. Скажи, пожалуйста, уважая тайну доходов комментаторов, премиальные пресс-атташе сборной, сколько процентов составляли от премиальных среднего футболиста сборной?
Знаешь, Жень, не могу сказать, почему. Потому что РФС пока со мной не рассчитался, как с другими людьми, которые в этом цикле какую-то дистанцию прошли. И есть контракт, который мы чем дальше, тем серьезнее в российских реалиях пытаемся уважать. И контракт, он исключает возможность любых комментариев в экономическо-финансовой сфере. Угу. Пока не заплатят, ничего говорить не могу.
Это правильно. В противном случае работодатель, ну, могу сказать, российский имеет свойство выставлять шипы.
Могу сказать, что при Фабио Капелло, ну, скажем так, размер премиальных для персонала, он стал, ну, таким достаточно существенным подспорьем семейного бюджета. Ну, при Капелло или при Николае Толстых, я не знаю, как угодно можно это называть, в тот период. При Юрии Семине у меня премиальных не было вообще. Вот, и, насколько я знаю, там премиальные для многих членов штаба, они были просто срез.
А я вот сейчас скажу, при Юрии Семине или при Виталии Мутко?
Ну, сложный, кстати, вопрос, потому что, мне кажется, размер премиальных и распределение премиальных, в первую очередь, определяет главный тренер.
Ну, радостно, что это, по крайней мере, не просто на жвачку и трамвайные билеты, а подспорье бюджета было. Хорошо. Тем обиднее, наверное, было смотреть за выступлениями сборной Капелло в этом цикле.
Да нет. Мне кажется, что, ну, невозможно, да, смотреть футбол и думать о премиальных. Да,
вот, ну, вот скажи, а правда, вот смотришь матч, проигрывают, и неужели не мелькнет мысль, елки-палки, денег не получу?
Ты знаешь, там нормальная сумма премиальных для комментатора-журналиста, она... Когда сборная решает какую-то масштабную задачу, выход на чемпионат мира или чемпионат Европы. Поэтому, когда смотрел матчи, ну, если сборная проигрывала, там были другие эмоции, не про деньги.
Ну, то есть ты вот как боец, как футболист тоже, они же тоже премиальных вспоминают в последнюю очередь, наверное, я так думаю.
Я уверен, абсолютно уверен в этом, потому что вот у нас есть какое-то представление о футболистах, о многих как просто о зажравшихся людях, которые потеряли абсолютно почву под ногами. Это тёлки, ну, я даже девушками не могу это назвать, да, вот этот объект пристрастия, это какие-то дорогие тачки, это стремление быстро получить все те блага цивилизации, которые контракт может дать. Вот сейчас все мы обсуждаем стоимость шапочки вязаной, по-моему, от Dolce & Gabbana или Versace в ГУМе за 270 тысяч рублей, ну, при том, что себестоимость в 3 раза меньше вроде на официальном сайте производителя.
У меня такое ощущение, что это вот даже не сам Версачи связал эту шапочку спицами, а еще его бабушка, наверное, потому что
может быть.
Цена совершенно раритетная.
Или английская королева, да? Да. По этому эскизу. И есть впечатление, что вот сразу кто туда бросится. Ну, это актеры кино или звезды телевидения, и исключительно футболисты или хоккеисты. Вот, я огромное количество знаю примеров, когда люди, ну, просто тратят большие, очень большие деньги на благотворительность и стараются это совершенно не афишировать. И когда коллеги часто говорят, ну, дескать, почему вы молчите, потому что вот это помогло бы немножко разнообразить представление о вас, стороннего зрителя, люди просто часто ничего не отвечают. Они считают, что, ну, нет такой необходимости об этом кричать.
За 100 своих матчей часто ли ты получал нагоняи и от кого? И за что?
За матчи, как правило, нет. Были претензии, естественно, претензии и от тренеров, в первую очередь от Капелло, потому что от других тренеров там Семин недолго работал, Бородюк еще меньше, от Гуса и Дика я таких претензий в принципе не помню. А Фаби однажды достаточно эмоционально прореагировал на ситуацию, когда я для Артема Локалова постарался вытащить в день заезда Черышева на крыльцо, когда он только зашел в отель, и чтобы Дима там вот... Ой, Дима, прошу прощения, Денис, чтобы сразу на ходу интервью быстрое дал. А он очень просил, это было в отеле, там никаких других журналистов рядом не было. А вот Фабио узнал об этом, его пошел, осведомил один из сотрудников
сборной. Вот я как раз хотел спросить, как же он узнал-то?
Ну, к нему подошли, рассказали, он сказал, что это такое, как это можно... Сегодня нет в программе никакого общения. Я говорю, Фабио, но всегда было правило, да, и мы вот уже не первый раз по этому правилу работаем, что в день заезда, в момент заезда, вот игроки, пока они еще не сели, у них сбор не начался, они по дороге останавливаются, общаются. Нет, нет, нет. Вот это был единственный такой вот случай, который я могу назвать нагоняем.
А в чем это проявлялось? Розги, топал ногами, кричал?
Нет, ну это было достаточно жестко эмоционально сказано, потому что, как мне кажется, Фабио воспринял это как попытку, ну, залезть на его территорию. Вот он жесткие указания дал, и они нарушены. Я пытался объяснить, что это не нарушение правил, а наоборот, это уважение к журналистам, которые приехали в область.
С использованием итальянских и идиоматических выражений?
Нет, в тот момент не было ни одного, ни другого, ни третьего слова, хотя мы их слова там достаточно быстро выучили.
По-английски?
По-итальянски. А, общение шло, да, общение шло, конечно, по-английски, либо через переводчика, но идиомы итальянские мы, конечно, знали.
А, давай продолжаем вытаскивать инсайты из Ильи Казакова. Скажи, пожалуйста, хидинг. Был один случай, помню, в Хорватии где-то на матче. К нему подошел журналист,
ну, Владимир Козин, если я правильно помню.
Я бы не хотел в этих стенах упоминать фамилию журналиста.
Уже поздно.
И издание, которое он представлял. Но он был такой немножко трехдневный, потому что тяжело летел, видимо. И хидинг молча выслушал вопрос, развернулся и пошел. Что-то бросил тебе на ходу. Он действительно не выносил выпивших людей?
Ну, я думаю, он абсолютно смешной и с удовольствием относился к выпившим людям. И одна из самых анекдотичных историй Гуса – это когда он в Мордовии, поехав на турнир, по-моему, то ли юность, то ли переправу, он одного генерала напоил, вот, поднял просто
сам
стакан,
Гус.
Да, за его, ну, не стакан, поднял там бокал за его здоровье на банкете после матча. Тот настолько, это был 2008 год, ноябрь, там, сразу после бронзы, настолько пришел в одушевление, что он на эту маленький глоток Гуса, он ответил там по-армейски. Ну, ты военный человек, Жень, в прошлом. Я думаю, ты представляешь, что такое вот ответить салютом. Вот это был салют, действительно. А в том случае, ну, Гус сказал, что это вопрос от человека, который пьян или от которого пахнет. Пожалуйста, больше никаких. Окей. А коллега очень хотел спросить после вот этой ничьей 0-0 в Загребе. Гус, вы счастливчик? Вы счастливчик? Он прямо бежал, говорил: Are you lucky? Are you lucky? Are you lucky? Гус сказал: Yes, I'm lucky.
Генерал Мордовский, он был из системы исправления наказаний? Откуда он взялся-то?
Ну, я думаю, генералы в России есть везде, и Салтыков-Щедрин это знал еще много-много лет назад.
Ну, в общем, да, в какую Мордовию не поедешь, там по генералу, как минимум. Раскроешь секрет Марибора? Почему проиграли тогда? Ведь до сих пор споры не утихают. Многие считают, что Гус отпустил вожжи, что там были загулы.
Мы же ведь играли великолепно в Москве, в Лужниках, когда Диньяр Белединов два мяча забил. 70 минут мы играли потрясающе, на мой взгляд. Потом расслабились при счете 2-0.
Пропустили, да.
Потом пропустили, потом едва не забили второй словенцы. И все стало на тоненького. И я бы говорил не о том только, почему мы проиграли. На мой взгляд, там была еще и другая причина, почему словенцы выиграли. Ведь что такое Словения? Это достаточно небогатая страна, хотя, может быть, финансово и социально лучшая на тот момент среди пост-югославских республик. А Словении были обещаны невиданные премиальные. Невиданные по их меркам за выход. Словения, когда прилетела в Москву, вопреки прежним их уровню возможностей, их поселили в Рице. То есть всячески сборная и премьер-министр, который, как я понимаю, лично курировал ту команду.
Леш, ну перестань.
Жень, с чего начал Гус? Сборная России. Гус начал с того, что он в том числе и через бытовые условия говорил игрокам, которые, может быть, были придавлены предыдущими тренерами, не обязательно сборной, клубными тренерами, вот этими старосоветскими, не всегда идеальными методами руководства, когда нормально было накричать на игрока, вдавить его, опустить голову ниже. Гус начал говорить игрокам: вы лучшие. Может быть, вы не лучшие в мире, вы лучшие для меня, как игроки сборной России. Это было через самолеты. При нем сборная поначалу летала странными самолетами, было несколько случаев. Гус сказал: Леша, это извини, запрещено. Извини.
Да.
Если бы это делал русский тренер, мне кажется, игроки тогда ему бы не поверили. Но когда пришел такой, как Гус, и стал повышать их условия и условия проживания, они поняли, что на них смотрят как на лучших.
Я понимаю, но в Словении в день матча выходили газеты, на которых на первой полосе была дробь 1:82. Это было соотношение то ли населения, то ли территории нашей. Но как мы проиграли Словении? Неужели дело в том, что они в Рице жили?
Это в частности, они поверили в себя, плюс этот гол на везение и этот стадион. Может быть, там психологически что-то было не то. Может быть, зажались. Я вот помню свое ощущение от стадиона, когда вот эти вот низкие трибуны, вот этот козырек, от которого экранирую, отражается звук. И вот это ощущение, что для словенцев это матч всей жизни.
Продолжим
вот, мне
после
кажется,
рекламы.
Нам этого не хватило.
Продолжим после рекламы. Спасибо.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Снова добрый вечер. Спорт после ужина. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. СМС на короткий номер 2420 с пометкой РКП. В гостях у меня Илья Казаков. И мы продолжаем с ним об интересном, о насущном, о привлекательном и таинственном. Обо всем, что касается сборной.
Просто стихи, Жень.
Сборной России.
Браво.
Закончили мы на тренере Хиддинке и на Мариборе. Осталось два кандидата, достойных, мне кажется, всяческого внимания и познания. Капелло. Ну, насколько он страшен, Илья, расскажи, пожалуйста.
Ты знаешь, я никогда на него не смотрел вот именно под таким углом, насколько он страшен.
Я не про внешность.
Я понимаю. Да. Он заставлял, мне кажется, людей, которые работали рядом с ним, повышать уровень ответственности к делу, потому что при Гусе, при Дике была все-таки не то чтобы вольница, но оба голландских тренера, при том, что Дик был достаточно жестким и консервативным человеком, и Гус, когда надо, он умел включить не просто жесткость, он умел включить большую жесткость. Они все-таки по своей натуре были людьми более релаксирующими, что свойственно голландцам, большинству из них. Вот. А Капелло, он был настоящий итальянец. Вот как я это понимаю, как я менталитет этой нации понимаю. И мы понимали, что если ты работал с Капелло, это очень хорошая профессиональная репутация. Потому что поводов выйти из себя у Фабио, я думаю, несколько раз на дню, как у любого другого человека бывало. Если эти поводы были вызваны не тобой, и в работе у него особых нареканий не было, то этим не то чтобы можно гордиться, но это то самое чувство удовлетворения, когда ты оказываешься, не знаю, успешен, компетентен, там, профессионален, профпригоден на этом уровне. Вот недавно мы с Элизабет Бартоши, которая долгие месяцы и годы была тревел-агентом сборной России, является, если я не ошибаюсь, матч-агентом ФИФА, обсуждали как раз ее работу с различными тренерами, потому что она и с клубами, и со сборными работала. И она говорит, что, конечно, она работала со многими великими, большими, но та внутренняя требовательность, которая зажигалась от общения с Капелло, это вот чувство, которое приводит как раз к этим эмоциям, о которых я говорил, к чувству какой-то профессиональной гордости, что ты состоятелен и успешен.
Скажи, пожалуйста, а ты заставал Капелло в минуты слабости, когда он усталые руки, которые по локоть в крови вытирал и там нюхал какую-нибудь ромашку, я не знаю.
Я могу сказать, что Фабио был не только к другим, но и к себе очень требовательным и жестким человеком. Была такая история. Мы играли в... Вот я вот все время путаю. Помню, что это было в Лондоне, но было ли это переподготовкой к Северной Ирландии, или это было перед товарищеским матчем с Бразилией, я вот навскидку не скажу. И у Фабио был желудочный грипп. Он очень плохо себя чувствовал, у него была температура. За 38 он никак не мог ее сбить. И не только температура, но и вообще слабость. И ему надо было ехать на пресс-конференцию предматчу вместе с Игорем Денисом. Вот мы едем. Я, Денисов, Фабио, охранник Максим, еще кто-то. И он отработал пресс-конференцию. Им было тяжело, это было видно. Он бледный был, прямо лицо как мел. И на обратном пути в отель, он прямо вот едем, он говорит: остановитесь. Он вышел, его качает, его просто вот, вырвало. Там на улице он еле стоит. Ему там: мистер, там помощь. И он говорит: нет. Встал и пошел. И я сразу вспомнил историю, которую мне рассказывал Сережа Юран про Лобановского. Как вот то молодое поколение киевлян боялось мэтра. Он говорит: мы сидим на базе в Конча-Заспе. Лобановский, не секрет, мог выпить прилично, хороший коньяк. И даже выпив...
Многие говорят, что Лобановский не мог не выпить.
Ну, не знаю, я так с ним не пил, чтобы на эту тему рассуждать. Вот. И Лобановский, мы видим, что он идет. И мы спрятались, потому что, ну, уже время к отбою, лишний раз податься папе на глаза не хочется. Они его папой называли. И Лобановский поднимается по лестнице, идет в шлепанцах спортивных, и у него при подъеме на очередную ступеньку слетает шлепанец. И он, не меняя позы, не суетясь, ничего, медленно опускает назад ногу, нащупал шлепанец, надел и также вот величественно пошел дальше. Говорит, а мы просто обалдели от того, как он даже в таком состоянии умеет держать себя. Вот, может быть, это разные истории, потому что Фабио-то был абсолютно трезвый, но вот умение, да, не дрогнуть, показать себя на людях сильным, даже в самые сложные моменты, вот им обоим, мне кажется, было свойственно.
Есть у нас слушатель Дмитрий, который мне долго писал всю первую 15-минутку, наконец дозвонился. Дмитрий, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений. Спасибо вам за передачу. Жалко, что теперь у вас нет видео передачи на известном ресурсе. Я хотел Илье выразить свое некоторое уважение, потому что я очень люблю его как комментатора, но как гостя студии он, правда, очень интересен. Что у вас был на передаче на некогда, опять же, известном ресурсе, что сегодня, Илья, спасибо.
Спасибо вам, Дима.
Ну, спасибо, как бы негатива не получить в ответ. Илья, скажите, пожалуйста, у меня вот к вам вопрос. Мне интересно ваше мнение, как ни странно, не о сборной, а вот Черевченко. Дело в том, что вот на примере «Спартака» мы видим, что тренеры свои, так скажем, что Карпен, что Оленичев, не совсем у них получается. Приехавшие Эмери тоже ничего не показал, как и Якин. Да? В «Локомотиве», собственно, до этого тоже были тренеры, которые, ну, хотя бы как-то звучали, да?
Можно вас немножко пришпорить, Дмитрий?
Формулируйте. Да, подскажите, пожалуйста, ваше мнение Черевченко, почему у него получается, насколько верите в «Локомотив» нынешний? Спасибо огромное, с уважением. Всего доброго.
Спасибо, Дим. Мне кажется, что у Черевченко получается, во-первых, потому что он тренер. Тренер, который созрел до этого момента, и тренер, который оказался точно так же, как Леонид Слуцкий, в очень комфортной стартовой ситуации. Потому что «Локомотив» за последнее время перебрал уже, мне кажется, все варианты развития, которые он мог перебрать. И он пришел сейчас в условиях общего импортозамещения в стране к необходимости работать с тем тренером, который есть, без особого давления. Я не знаю, правда или нет, но вот рассказывают люди, которые в раздевалке «Локомотива» находятся не только после матча, но и в тренировочном периоде, что в сегодняшнем дне Ольга Смородская на базу не приезжает так часто, как при предыдущих тренерах, и свое, ну, скажем так, влияние на главного тренера она ограничила такими обычными стандартными рамками. Я не думаю, что это основная причина, но мне кажется, Черевченко просто получил возможность работать так, как он работает. И то, что он из футбольной семьи, то, что он прекрасно понимал футбол, и то, что ему не удалось раскрыться в полной мере, может быть, просто потому, что он был немножко грузноватый, у него не было особой скорости, что, наверное, для игрока высокого европейского клуба или уровня это очень важное условие. Вот он все свое нереализовавшееся сейчас реализует в качестве тренера. Его не воспринимают как волшебника, его еще недооценивают, и на этом всем он едет.
Ты когда сказал про импортозамещение, вот у меня мелькнула ужасная мысль. Неужели разница между Черевченко и Биличем такая же, как между Пармиджано и российским моцареллой?
Ну, ну сейчас ладно. По поводу российских сыров много шутят, что они там на 80% непонятно еще состоят, а остальное 20% это пальмовое масло.
Рикотта, да. Вспомнил, да. Илюш, давай мы посвятим оставшиеся до рекламы минуты персонажу, который этого, несомненно, заслуживает, и сделаем мы переходик в виде вопроса от читателя Сергея, от слушателя Сергея Сапрыкина, который мне пришел в соцсетях. Слуцкий имеет примерно те же условия, как Вилаш Боаш. В чемпионате России выше на 10 очков, плюс успехи в сборной, при более дорогом и сильном составе у Боаша. Каковы в этой связи зарубежные перспективы Слуцкого, на твой взгляд?
Вообще, ты знаешь, мне кажется, очень такая комичная или драматичная ситуация в сентябре на наших глазах разворачивалась. Станислав Черчесов страстно хотел возглавить сборную России, освободившись от работы в московском «Динамо», давал это понять, хотя особо не педалировал свое желание, чтобы не выглядеть смешным в чьих-то глазах. Предложение не дождался, и он в качестве кандидатов не рассматривался. А Леонид Слуцкий страстно, и это тоже известно, мечтал поработать и мечтает поработать с зарубежным клубом. Но пока это является дальней перспективой, хотя, я думаю, работа в сборной ЦСКА ему эту перспективу постепенно приближает. И вот они, да, пошли, каждый вроде бы по мечте другого. Почему у Слуцкого так получается? Мне кажется, потому что Леонид, наконец, полностью избавился от всех скелетов, которые висели у него в шкафу или стояли у него в шкафу. Скелет страха перед Гинером, скелет страха быть уволенным из ЦСКА, скелет какой-то обязанности перед тем же Шустиковым, чье расставание было и для Слуцкого, и в особенности для Шустикова, наверное, не самым легким и простым, но это тоже был поступок человека, который начал резать мясо. Кто прав, кто виноват, я не хочу обсуждать, но тоже это говорит о том, что Слуцкий подошел к новой черте. Он повзрослел, и не случайно как раз советскому спорту его психолог, многолетний Неверов, сказал, что Леонид производит впечатление сейчас человек, который не сомневается в своей правоте.
Блиц. Человеку, как близко знающему Слуцкого. Три слова его характеризующих как человека.
Умный. Спокойный. И очень сдержанно себя оценивающий.
Реклама. Спасибо.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
После ужина.
Ну что, время перейти после ужина даже не к десерту, а к сигаре, наверное, и поговорить с писателем Ильей Казаковым, который принес в студию свою новую книжку.
Тебе, Женя.
Вот не видно из-за компьютера. Ой, пестренькая какая, красивая. Спасибо, Илья, огромное.
Давай
спасибо.
Ручку. Буду говорить.
Держи ручку, но мы не будем отнимать время у читателей. Вот, а сразу перейдем к этой книжке. О чем она?
А я аннотацию прочту. Рассказывает истории жизни главных героев нашего футбола. Тренеры, игроки, президенты клубов и даже министры предстают людьми, с которыми происходят смешные, а иногда грустные случаи. Люди, которым ничто человеческое не чуждо, как величие, так и трагикомичность. Мауриньо, Слуцкий, Аршавин, Мутко, Капелло, Галицкий – все показаны с расстояния взгляда.
Это чисто футбольная книжка.
Я имею в виду,
в ней нет нефутбольных историй. Все только связанное с футболом.
Нет. Там так или иначе футбол фигурирует. Эта книга, ну, я бы сказал, она адресована на широкого болельщика. Что такое широкий болельщик, я не знаю, но мои издатели, они вот такой термин употребляли. Правда, выносить его на обложку я не рискнул.
Рейтинг Ильи Казакова, рейтинг историй из книги от Ильи Казакова. Номер один.
История, как группа отечественных тренеров ездила на стажировку в Челси, когда Мауриньо вышел к ним в халате и в тапочках.
А, на той самой стажировке случилось недопонимание между Леонидом Слуцким и Петраковым.
Вот этого я не знаю дословно. Да, поэтому эту историю не описывал. Мне Сергей Васильевич Андреев, и не только он, рассказывал фантастически иные подробности разговора с помощником Мауриньо, в частности, ну и всего остального. Сергей Васильевич Андреев тогда завел себе сайт. Это был первый персональный сайт главного тренера с категорией «Про», ну, с будущей, куда они поехали на стажировку. Да. И он, конечно, со своим ростовским юмором искрил в те дни.
Понятно.
С уважением. Это я Евгению Дзичковскому подписываю.
Подпись. Ну, растяни минут на 15. Вот, мне приятно. Тебе все равно, мне приятно. Скажи, что про тапочки, опять про тапочки, да? У Лобановского, у Мауриньо тапочки. Так совпало?
Ну, почему бы и нет, да? Про Лобановского. Там очень сильная история про Яшина. Она не совсем моя. Ну, как не моя, да? Я ее через себя пропустил, я ее рассказал, она моя. Александр Горбунов, мэтр нашей футбольной журналистики, может быть, не только футбольной, некоторое время провел в Советском Союзе, в последние его годы в Финляндии в качестве корреспондента ТАСС. И именно там приезжал лечиться, приезжал делать себе новый протез Лев Яшин. Он жил на квартире у Горбунова. Они очень хорошо сдружились, в том числе и семьями. И то, что рассказывал Горбунов, то, что он в каких-то своих литературных набросках писал, я это, как бы переделав, тоже сделал, на мой взгляд, очень сильным рассказом, потому что люди, которые его читали, там, ну, у многих слезы, не знаю, не только на глазах, может быть, где-то и в горле стояли. Ну и одна такая история в стиле экшн-байки – это история, как у меня во время турецкого сбора, на который я поехал очень давно, махровом 2000 или 2001 году, от выпитого по случайности алкоголя на короткое время сошел с ума оператор. Это было на глазах футбольного клуба «Сокол», и это было что-то невероятное.
Я читал эту историю в Фейсбуке, да. Там есть за что зацепиться. Много людей обидится на тебя за эту книжку?
Я не знаю. У меня не было задачи кого-то обидеть. Я там, ну, я никого не унижал, это могу точно сказать. Я старался показать людей, о которых я пишу, как, ну, в первую очередь, как людей. Одним из первых, кто эту книжку прочитал, был наш коллега Ваня Житков, главный редактор питерского издания «Спорт день за днем». И Ваня мне прислал, что так странно, там вот видно, что ты кому-то относишься с большой любовью, а к некоторым без нее, но все равно книга светлая. Я думал, что там будет какого-то больше, вот, ну, хард, да, больше жесткости. На мой взгляд, жесткости, ну, если там она есть, то там все это с мягкой иронией, да, вот если может быть жесткость с мягкой иронией.
Давай послушаем читателя нашего, слушателя Николая, а потом продолжим.
Добрый вечер, Николай из Твери. Вот, слава богу, что с капеллой закончилось вот так. Но все-таки вот, кто ставил подпись-то в контракте? Мутко все-таки? Не Толстых?
Ну, я не знаю даже, как кому отвечать. Мне, как бывшему сотруднику РФС или Илье, вот, мы оба контракт, я думаю, мы оба видели, и при его подписании оба не присутствовали. У тебя есть что ответить, Илья?
Да я даже не знаю, это важно сейчас?
Ну, я готов ответить, мне все равно, спрашивает читатель, слушатель, почему нет. Подписи было три. Подпись президента РФС Николая Толстых, подпись министра спорта Виталия Мутко, причем и вверху, где согласовано, и внизу, где стоит, собственно, стояли резолютивные подписи, и подпись генерального директора РФС Александра Алаева. Вот как хотите, так это и воспринимайте. С вопросом разобрались. Книга, спасибо, держу в руках. Про Слуцкого есть там история?
Да, конечно, там есть несколько историй про Слуцкого. Ну, я думаю, лучше прочесть.
Не, ну, не все. А, да, кстати, где купить и сколько стоит?
Если покупать в магазинах московских, то, может быть, и не только московских, потому что она до других крупных городов страны должна дойти, была достаточно быстро. Там розничная цена что-то около 340 рублей, на мой взгляд, щадящая. А если говорить о интернет-магазинах вроде «Лабиринта», то там еще более щадящая, по-моему, то ли 213, то ли 220 рублей. Мы когда с издателем обсуждали стоимость, то, ну, примерную стоимость, там не было задачи задрать, наоборот, было желание, чтобы совершенно разные по достатку люди, в том числе и совсем юные, могли себе это позволить.
Илья Казаков, «Футбольные люди» называется книжка. И история про Слуцкого все-таки в качестве затравки. Мы сейчас из Ильи ее выдавим по капле.
Ну, там несколько историй. Там была история, например, как Леонид Викторович танцевал у меня на свадьбе. Это был, правда, медленный танец.
Подожди, в качестве аниматора?
Хотелось бы, да. Может быть, когда-нибудь это и произойдет. Вот, нет, не в качестве аниматора, а в качестве гостя. Как его пошла приглашать корреспондент тогда «Футбола России» Фатима Гами, безнадежно в него влюбленная. Леонид Викторович семейный человек. Там про жену и маму, и сына все давно прекрасно знают из интервью. И все равно, как Фатя к нему пошла, это было что-то невероятное. И другая история, как Леонид Викторович у меня на программе «Футбол России» сказал, что он думает по поводу критики Александра Викторовича Бубнова, процитировав фразу из известного кинофильма «Гайдая», и как потом Александр Викторович обиделся на Леонида Викторовича и тоже в каких подробностях это все происходило. В общем, корни той критики, очень резкой порой, идут из того дня.
Понятно. Скажи, пожалуйста, вот обижается Слуцкий, критикует Слуцкий.
Нет, обида Бубнова.
Нет, понятно. Но помнишь, недавно искра проскочила между Слуцким и Мостовым. Можешь развенчать сейчас мнение, что Слуцкий бесхребетный, мягкий человек? Где-то ты сталкивался с его жесткостью? Может, не жесткостью руководителя, но жесткостью человека?
Ну, насколько знаю, Леонид Викторович достаточно серьезно поменял записную книжку своего телефона, в том числе и потому, что устал от бесконечных просьб, которые зачастую, ну, такие просьбы, я бы сказал, просьбы халявщиков. И он очень многим помогал, он, я думаю, и сейчас очень многим помогает, он очень открытый, отзывчивый человек, но, мне кажется, он в какой-то момент для себя решил, что хватит быть добреньким и надо быть добрым.
Вопрос у меня, как у человека, который прочел несколько кусочков этой книги, опубликованных в Фейсбуке, как мы знаем.
Заходите, да.
Илья, скажи, пожалуйста, сколько раз в день ты бываешь в московских кафе? Потому что у тебя едва ли не каждая история начинается с рассказа о посещении кафе или ресторанчика, я не знаю.
Знаешь, когда бываю в Москве, то бываю в кафе, но сколько раз это, в зависимости от встреч. Так получается, что я не офисный сотрудник. А многие люди, с кем я встречаюсь, если это футбольные люди, то они зачастую офисные. Им как раз вырваться куда-то за пределы офиса – это за радость, за счастье. Речь не идет о каких-то суперпафосных заведениях, дорогущих. Просто встретиться, выпить кофе и пойти дальше. Хотя там, не знаю, с разными кафе разные истории связаны. Вот я помню, Гус как-то в шоколадницу его завели и ему капучино принесли. Он понюхал так... удивился и сказал, а есть другое кафе рядом? Не каждое кафе одинаково полезно.
Знаешь, я встречался с Николаем Левниковым недавно, и он рассказал историю, как Валентина Матвиенко, глядя на главного арбитра из вип-ложи «Зенита», который вышел в подштанниках в морозный матч, спросила, повернулась к Левникову, который возглавлял кафе, спросила, скажите, а симпатичные судьи у вас есть? И он понял, что надо бороться за имидж. А мы желаем всем еще раз приятного аппетита. После ужина в программе был Илья Казаков. Спасибо, Илья, до свидания.
Спасибо.
Спорт. После ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.